Мы продолжаем наш разговор о молитве с протоиереем Сергием Рыбчаком. Вот существуют, батюшка, такие неканонические, так называемые, молитвы. Вы уже говорили об этом немного в предыдущей нашей передаче. Вот, например, многие люди читают такую молитву, которая называется «Молитва задержания». Они тоже очень какие-то разные мнения я встречала о том, следует ли вообще такими молитвами пользоваться. Вообще, каково ваше отношение вот к таким нестандартным, необычным молитвам, за которыми многие люди так вот гоняются? Кажется, что такая необычная молитва, она может быть какую-то особую такую силу должна иметь.
Я считаю, что самой главной молитвой является та молитва, которую Господь научил своих учеников. Когда они обратились и сказали: «Научи нас молиться». И Он их научил и дал им молитву «Отче наш». Смысл этой молитвы настолько глубок и настолько охватывает все стороны нашей христианской и человеческой жизни, что, по-моему, ничего даже придумывать больше и не надо. Только лишь незнание этой глубины, оно заставляет человека искать какие-то новые и новые формы или сами молитвы. Или у каких-то старцев там, или, скажем, каких-то особых духовников, или еще что-то, и так далее, и тому подобное. Как будто ощущение, что если они найдут какую-то новую тайную молитву, что этой тайной молитвой они тут, как говорится, произведут переворот между духовным и земным. Я еще раз возвращаюсь к нашему предыдущему разговору, предыдущей нашей передаче о том, что Церковь избрала канон, избрала образец молитвы на основе опыта наших святых отцов, признанных, уважаемых, те, которые действительно являются учителями Церкви, которые своим опытом, своими подвигами явили действительно ту благодать Божию, которая проявлялась в их служении. Поэтому всякий раз этот поиск новых молитв, мне кажется, это происходит от непонимания самого смысла этой духовной практики, молитвенной практики. Поэтому я к этому отношусь не очень благосклонно. В конце концов, никакая молитва задержания не может сравниться с тем же самым тропарем, например, кресту. «Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победно сопротивные дары и Твое сохрани крестом Твоим жительство». Но в этих словах, по-моему, и все наше исповедание, и все наше знание, и вера, и, как говорится, и помощь Божия, и заступничество всех небесных сил бесплотных. Поэтому я еще раз призываю пользоваться именно теми проверенными церковными молитвами, особенно для тех, кто только-только начинает свой духовный путь, и не искать чего-то нового. В то же время, да, но существуют эти молитвы. Молитвы разных духовников, подвижников и так далее. Но, мне кажется, надо с этой молитвой каждому приходить к своему духовнику или исповедующему его священнику, и пусть он или даст благословение на это, или не даст. Потому что мне все время вспоминается этот пример, когда человек по своей гордости может сделать все, что угодно, и тысячи поклонов делать, и вычитывать десятки акафистов. Но как только ему даешь в качестве послушания то, что смиряет его гордость и тщеславие, какое-то даже самое маленькое правило, он начинает стонать и говорит: «Не могу этого исполнить». Вот и все. Поэтому, если кто-то имеет такое желание, и пусть идет и советуется, самочинием никогда свою духовную жизнь правильно настроить невозможно.
Вот есть такой вопрос у нас от нашего радиослушателя по имени Григорий. «Странно мне слышать слова „приди в церковь и помолись“. А что, неужели дома от чистого сердца это сделать нельзя? Если Бог живет в моем сердце, почему я обязан ходить в храм? Ведь это сугубо личное дело».
Угу. Ну, мне кажется, здесь просто идет смешение основных понятий. Дело в том, что сам Господь наш учил, да, есть так называемая личная, келейная или домашняя, как угодно, молитва, которая предполагает действительно очень внимательное предстояние перед Богом, без всякого позерства, без всякого, скажем, тщеславия. Это именно то, что мы совершаем ежедневно, или утром, или вечером, или даже там в течение дня и так далее. Это личная молитва, это домашняя молитва, это келейная молитва. Но есть и так называемая соборная молитва, церковная молитва. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И более того, Господь говорит такие очень важные слова. Когда Он устанавливает таинство святого причастия, Он говорит, «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». А таинство Евхаристии, как центр всей духовной жизни, совершается только в храмах, только во время богослужения. И это богослужение там, где двое или трое собраны во имя самого Христа. Поэтому присутствие в храме – это и исполнение действительно заповеди Божией, 6 дней работы, 1 седьмой Господу Богу твоему, а не исполнение заповеди никак не усиливает духовную жизнь, а наоборот, скажем, расслабляет ее. А с другой стороны, это и исполнение этого завета и призыва Господа быть с Ним в общении с близкими по духу и по вере, братьями и сестрами. И вокруг самого главного таинства, таинства Святой Евхаристии. Поэтому, если человек этого еще не понимает, значит, он находится вне церкви, вне тела Христова и вне пока еще и, скажем так, самого спасения.
А может быть вообще такой термин, понятие такое, нецерковный христианин?
Да, конечно, у нас, можно сказать, таких является очень много нецерковных христиан. Поэтому это именно те христиане, которых крестили, но ничему не научили.
Или ну, это номинальные сами. Христиане, да. Мы говорим. А вот может быть ли человек действительно христианином, но быть вне церкви?
Если его отлучили от церкви, он может считать себя безусловным христианином и может быть христианином и стараться, но он все равно вне церкви. Понимаете, вне церкви спасения нет. Господь говорит, создам церковь свою, и врата адовы не одолеют ее. Церковь Он создает именно для того, чтобы каждый через таинство действительно приходил к тому качеству своей души, которая способна войти в Царство Божие. И поэтому вне церкви спасения нет. И как, если человек находится сам по своему разумению или желанию, или наоборот отлучен от церкви, находится вне церкви, значит он находится вне спасения. Может он быть христианином? Конечно, может. Ну, скажем так, номинальным христианином. Но по факту мы все-таки различаем только тех настоящих христиан, которые пребывают в церкви и причащают с тела и крови Христовых.
Вот вопрос нашей радиослушательницы Елены касается как раз домашнего правила, о котором вы упоминали. Она спрашивает, никак не могу понять, как вот лучше вечером молиться, мне одной или вместе с мужем? Он у меня тоже церковный человек. С одной стороны, когда я молюсь одна, я лучше могу сосредоточиться. С другой стороны, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Так вот как такой вопрос решать?
Решать нужно, конечно же, индивидуально. Нельзя один алгоритм, скажем так, применять во всех, как говорится, случаях нашей духовной жизни. Действительно, может быть, гораздо благодатнее, если эта молитва совершается семейной молитвой. Есть такое правило, но я опять же исхожу из того правила, которое есть у нас в нашем и центре, и на нашем приходе. Там, где молятся семьи вместе, а потом, ну, скажем так, каждый расходится по своей комнате и может, скажем так, еще индивидуально помолиться, вот. Ну и, скажем, в этой семье более сплоченная, более внимательная, не скажу, что, скажем, прям уж без всяких искушений жизнь, но, тем не менее, все-таки понимание друг друга есть. Вот. Есть стремление жить в мире, есть стремление быть ответственным друг за друга. Вот. Но опять же я говорю, это идеальный случай. В каких-то отдельных моментах, да, может быть хорошо и молиться каждому в своей комнате, индивидуально. Но все-таки соборная молитва, она дает уже другое состояние. и другое состояние и духа, и, конечно, присутствие Божие. Поэтому я бы советовал так. Это надо решать, опять же, либо с духовником, либо с тем священником, который исповедует. Пусть он посоветует, разберется в этой ситуации и посоветует, как лучше. Тем более, если он знает и, скажем так, и ее, и ее мужа. Я думаю, что это был бы очень хороший совет тогда.
Очень часто у новоначальных христиан, да и не только у новоначальных, наверное, встает очень серьезный вопрос о том, как приучить к молитве детей. Опять же, ребенка гораздо проще приучить к молитвословию. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Очень легко заставить ребенка выучить наизусть несколько молитв. Он их будет прекрасно повторять, дети быстро схватывают как стихи, так и молитвы. Но как научить ребенка как раз молитве сердечной, молитве от сердца, и можно ли это сделать? И вообще существуют ли какие-то границы возрастные, когда ребенку нужно именно заучивать молитвы? Или, может быть, начинать нужно именно с научения ребенка обращению к Богу, такому вот детскому, сыновнему, дочернему?
Надо понимать, что ребенок это же не только, вот скажем так, до 7 лет, а ребенок он и до. И 40 бывает ребенок. Вот. Поэтому здесь нужно подходить именно вот таким образом, чтобы научил и забыл, и тогда ничего хорошего не будет. А подходить именно регулярно, систематически, со вниманием, с желанием. Если есть это желание, конечно, у самих родителей, то бывает так. Вы его научите, а пусть он будет хороший, послушный, еще и молитвенник.
Ну, воскресную школу отдайте.
Да, а мы сами дома как хотим, так и ведем себя. Вот, без всякого благоговения, без всякой молитвенности. Поэтому ребенка надо, конечно же, учить. Но учить здесь с детьми всегда самым лучшим способом является, когда родители вместе с ним или молятся, или как в нашей православной практике, когда мы поем, скажем так, на определенные гласы наши молитвы и Царю Небесный, и Отче наш, и Богородица, и символ веры. То есть все имеет свой определенный глас, на котором мы пропеваем, и дети как раз-таки ухватывают эту мелодичность, и потом задают очень много вопросов на самом деле. Если родители уделяют внимание своим детям, то на самом деле дети много задают вопросов.
Кстати, взрослый может столько вопросов не задать, он как бы выучит молитву, и да, у него не будет возникать
вопросов. Вот в этом плане да. Вот детей именно этот и отличает. Он может спросить, а что же такое им же бабыша? Вот я не понимаю. Или, например, и родитель тогда должен не просто пояснить, а рассказать какую-то интересную историю, или ветхозаветную, или новозаветную, и так далее. Постепенно у ребенка формируется представление о духовной истории. И когда слова просто из молитвы заучиваются, но они не подкреплены какими-то образами, в том числе из истории духовной, то, конечно же, это будет все формально, и этот формализм очень быстро наскучит детям, очень наскучит. Поэтому внимание к детям, регулярное внимание, но и само личное познание, конечно, в этом, оно это и является залогом воспитания и сердечной молитвы. Потому что, ну, как ребенок, как и любой другой человек, когда у него есть вдохновение, а вдохновение всегда связано с какими-то образами или с каким-то смыслом, пониманием, желанием, то совсем другие бывают и действия и в молитве, и в жизни духовной. Но это надо возогревать примерами, рассказами и многими другими способами.
А насколько оправдано какой-то элемент насилия в обучении ребенка, вот молитвам и так далее? Но это вопрос родился, конечно, в связи с историей этой в Боголюбском монастыре, которую сейчас все обсуждают. Мы до сих пор толком не знаем, что там было правдой, что преувеличено, что может быть кем-то присочинено, но тем не менее мы понимаем прекрасно все, что чисто теоретически, к сожалению, такое вполне может быть, чтобы заставляли делать поклоны, заставляли именно там вставать в определенное время ребенка, еще достаточно маленького, там в 4-5 утра на молитву. Именно все шло через какое-то насилие. Опять же, повторяю, мы до конца не знаем, что там было, но речь идет вот чисто в теории. Такое возможно, к сожалению. Вот насколько оправданы такие вещи? Потому что ведь, с одной стороны, мы чувствуем свою гигантскую ответственность за воспитание наших детей. И над нами все время вот висит, как дамоклов меч, эта мысль. Вот я не воспитаю, не научу его, и мой ребенок из-за меня будет потом муки вечные принимать, думает вот новоначальная мама. И кажется, что все зависит исключительно от ее усердия, от ее настойчивости. И кажется, что вот она его научит ходить в храм, выучит с ним определенные молитвы, и в какой-то степени его будущая жизнь будет гарантирована в Царстве Небесном. А не сможет, не настоит где-то, где-то, может быть, не переломит его упрямство или еще что-то, и потом будет отвечать, что называется, на страшном суде. Не научила, не сделала. Вот что в этих рассуждениях неправильно, и где тут, может быть, какая-то тонкая грань проходит между необходимостью какого-то насилия, а может быть, его вообще нельзя применять в этой области, и боязнью переборщить где-то, вызвать отторжение.
Но в духовной жизни вообще насилие не должно применяться в любом случае.
Даже что, психологическое. Да?
Что в отношении детей, что в отношении взрослых, или новоначальных, или не новоначальных. Насилие – это насилие. Насилие всегда порождает ответную реакцию. Это факт. Другое дело, что иногда в воспитании мы, безусловно, в отношении к своим детям проявляем и строгость, и проявляем наказание. Но, опять же, это должно быть настолько разумным и адекватным самому проступку, чтобы не вызывало, ну, скажем, ненависти, протеста или, там, скажем так, очень глубокой обиды и всех этих негативных как раз-таки проявлений страсти гнева, которые есть в каждом человеке, хоть во взрослом, хоть в ребенке. А уж тем более то, что касается с воспитанием духовной жизни. Здесь нужно иметь любовь в первую очередь в отношении к своим чадам. Что одно дело, когда проявление эгоизма. Вот бы мне не отвечать на страшном суде за поступки моего ребенка. Вопрос должен стоять не о том, что я боюсь, а вопрос о том, что пригодится моему ребенку, когда он столкнется, или как подросток, или уже взрослый, с разного рода искушением. Он ведь может просто душу свою погубить, если его не научили средством борьбы со своими грехами, страстями, а уж тем более и с искушениями, которые постоянно, регулярно появляются от мира сего и не только от мира сего. Вот. Вот этот страх должен быть в первую очередь страх за то, чтобы подготовить хорошего воина на тот случай, когда начнется война. А мы понимаем, что война духовная, она не прекращалась. И если плохой воин, то долго он в этой борьбе, в этой битве не выдержит. Или сам погибнет, либо просто-напросто будет бежать позорным образом, и все равно это его тоже не спасет. Поэтому вот этим нужно руководствоваться ради спасения. Поэтому мы и понимаем, когда дети – это именно дар Божий, и мы за этот дар Божий отвечаем перед Богом, но не с точки зрения собственного эгоистического страха, а с точки зрения того, как мы должны подготовить их к жизни сей. Вот тогда, может быть, Господь вразумит, если будет искренняя молитва и искреннее желание все-таки постигать азы и воспитание, как самовоспитание, так и воспитание детей, потому что очень многие люди современные, они даже не имеют представления о том, что нужно воспитывать в человеке, в ребенке в своем, а что нужно действительно, с чем-то нужно бороться, соответствующим, может быть, даже и наказаниями. Вот. Но еще раз повторяю, наказания должны быть адекватны, никогда это не должно быть связано с таким насилием, которое бы отторгало от веры и от духовной жизни. Поэтому я вот, например, иногда применял такие моменты, когда, да, своим детям, если они, например, какой-то совершали поступок неблаговидный, то понятно, что я им давал такое определенное наказание, что они должны, скажем так, принести свое покаяние в виде вот молитвы, даже нескольких поклонов там, чтобы это было искренне. «Боже, милостью буди мне грешному и сохрани меня от дальнейших таких проступков».
А как можно, отец Сергий, наказывать молитвой?
Очень просто. Сначала нужно говорить, и сначала нужно призывать к покаянию. Если ребенок это осознал, то наказание – это ведь не насилие. Наказание – это наказ, это объяснение, это наставление, это указание пути правильного выхода из этой ситуации. Вот. И после объяснения, в первую очередь, такой совет, отеческий совет, что ты согрешил против человека, но согрешил и против Бога. Поэтому твое покаяние должно быть искренним. Вот вставай и проси у Бога прощения.
Но тут уж мы проверить никак не можем, да, искренне ну или нет. Все оставляем уже на...
Вот в этом плане, да, есть, скажем так, формальная проверка, то есть видно, что ребенок выполнил там определенные, скажем так, или поклоны, или еще что-то, вот, а каково внутреннее его состояние, оно определяется только потому, повторяет он эти проступки или не повторяет, понял он или не понял. Готов он снова на это или все-таки действительно уже будет стараться воздерживаться. И когда он воздерживается, но у него не хватает внутренних сил, он может подойти и сказать: папа, мама, там, я очень хочу, чтобы больше такого не было, но у меня не получается. И вот тогда родители должны проявить уже свою, ну, скажем так, духовный опыт и помолиться за ребенка, и поддержать его, и добрым советом, и просто поддержать его как ребенка, и сказать: мы все равно с тобой рядом, какой бы ты ни был, мы все равно за тебя будем молиться, мы тебе будем помогать, мы будем стремиться, чтобы и ты вырос достойным человеком.
Я помню замечательный когда-то совет прочитала кого-то из современных афонских старцев, который меня очень поразил и заставил по-новому взглянуть вот на мои методы воспитания детей в вере. А совет был такой: больше говорите Богу о своих детях, чем детям о Боге.
Это безусловно так. Я знаю и другие примеры, когда одна замечательная женщина-прихожанка вырастила несколько своих детей в очень таком хорошем, действительно трезвом и высокодуховном состоянии. Сама совершенно простая женщина, совершенно простая. Вот. И секрет был очень простой. Когда они что-то там шкодили или творили, она просто падала на колени и молилась за них. И молилась так, со слезами, чтобы Господь помог им осознать, что они неправы, что они заблуждаются, и видя и вот эту горячую молитву, и слезы, и простые слова, и простой совет, без всякого, скажем, уничижения и оскорбления в адрес свой, дети исправлялись. Конечно, было не сразу, потому что это целый процесс, который требует десятка лет.
Причем процесс ничем не гарантированный, не с гарантированным успехом, да?
Ну, безусловно, что мы можем гарантировать? Мы не можем сказать даже сами за себя, что я вот больше не буду осуждать кого-то, или я не буду гневаться, или я не буду там раздражаться и так далее. Мы за себя не можем этого сказать.
То есть не может быть вот такой там технологии определенной. Взял книжку, как воспитать православного мальчика, как воспитать православную девочку. Действуй вот по схеме, нет, и все получится.
Книжку все-таки надо брать. Я объясню почему. Потому что когда у человека нет вообще никаких представлений, как и что нужно делать, ну хотя бы нужно с чего-то начать. Хотя бы книжку прочитать. Вот. А потом уже... Потом, ну, приходится методом тыка или как-то вот приобретать свой опыт. Но если этот опыт не будет сопряжен с искренней, горячей молитвой к Богу за свое чадо, ну, понятно, что и, скажем, инструкции, даже самые суперправославные инструкции по воспитанию, они не помогут.
А можно ли ребенку маленькому говорить, что вот если ты будешь плохо себя вести, Бог тебя любить не будет?
Ну, так нельзя говорить, что Бог тебя любить не будет. Бог надо говорить, по крайней мере, хотя бы Бог тебя накажет. Вот это, да. Почему? Потому что, ну, маленький ребенок вряд ли может осознавать, ну, те духовные истины, которые, например, уже только во взрослом состоянии и в разуме человек воспринимает. Но мы же говорим: не трогай ножик, порежешься, будет больно. Ребенок может послушать, а может не послушать. Но если он порезался, ему больно, говорим: вот видишь, не послушал маму, вот так. Конечно же, вот это воспитание «Бог накажет», оно тоже весьма, ну скажем, сомнительно, но когда человек вообще ничего еще не воспринимает по своему разуму и рассуждению, то, конечно, хотя бы таким образом тоже стоит воспитывать.
Ну, а не получается у ребенка образ Бога, вот как судьи, воздаятеля такого, надсмотрщика?
Нет, ну почему не возникает? Возникает, и это же все равно первый этап. Мы же не должны забывать, что сама история человечества таким же образом развивалась. Ведь в конце концов, когда, скажем так, закон был дан Моисею для избранного народа, еврейского народа, израильского народа, что нужно вот, вот эти заповеди свято хранить и свято их соблюдать. Понятно, что это тоже был определенный опыт, что вот они доросли уже до заповедей. А уже после заповеди, как детоводитель ко Христу, они уже были, должны были дорасти до сознания того, что без Бога-то вообще ничего невозможно сделать, даже заповеди исполнять. Вот. И когда человек доходит уже до такого совершенства, до опыта того, что без полной немощи и бессилия, без помощи Божией что-либо в себе изменить, вот тогда действительно начинается смиренная молитва. «Боже, милостив будь мне грешному». И тогда происходят чудеса. Чудеса изменения, в первую очередь, самого человека. Но также и ребенок. Он же растет, подобно как и в истории человечества. Он дорастает до заповедей.
Получается, мы ребенка маленького должны воспитывать с точки зрения ветхозаветной праведности, и потом только с возрастом переводить его, что называется, на следующую ступень?
Да. Я думаю, что так. Потому что если человек не имеет, извините меня, самых элементарных понятий, что такое хорошо, что такое плохо, но, извините, он никогда не будет этим, для него это будет не критерием его поведения, выбора и в этой современной жизни. Я примеров этому могу миллионы приводить, когда человек, совершая совершенно бесстыдные какие-то поступки, а он даже не понимает, что это плохо, потому что он видел вокруг себя только такие примеры. Он понятия даже не имел. Вот опять же, возвращаясь к опыту реабилитации наших ребят-наркоманов, они говорят, да мы в принципе никогда про эти заповеди не слышали. Мы не понимали, что вот нельзя воровать. Мы понимали, что нельзя воровать по закону, но если никто не видит, ну почему мне своровать-то? Мы не понимали, что нельзя там воровать любовь, то есть нельзя блудить, там, нельзя там... Вот. Так это ж... Все так делают, мы так все так живем. Почему тут плохого-то?
Один мне даже заметил. Прежде всего, смысл непонятен, да, запретов?
Да, вот. Да, они даже заповеди таких не слышали. Они даже не понимают, что существовали тысячи лет эти заповеди, что на основе этого и выстраивалась вся нравственная, духовная основа человечества. Вот. И это высшее состояние религиозной, духовной жизни. А уж потом, конечно же, мы говорим и о любви, о Христовой любви, о той любви христианской, которая уже должна действительно благодатным способом, ну, скажем так, стяжаться. Поэтому ребенок-то тоже ведь растет и тоже начинает с чего-то. Хотя бы дорасти до закона он должен. А чтобы дорасти до закона, он должен понимать, что Бог судья. Он дарует тебе жизнь, но он этой жизнью и распоряжается. И если ты не соблюдаешь его святых заповедей, то ты, по сути дела, бросаешь вызов самому источнику жизни. Вот. А отвернувшись от Бога, ты принимаешь, как говорится, всю силу беззакония на свою голову, на свою шею.
А можно пугать ребенка бесами, если он плохо себя ведет? А сказать, вот тебя бесы заберут или в тебя бес вселится?
Нет, такого, конечно, нежелательно делать, потому что здесь все-таки надо понимать, что дети с детства очень мистически всегда настроены. Они прекрасно это все дело понимают. И уж тем более, скажем так, приводить нечистую силу, как у нас в народе говорят, в качестве вот такого ограничителя поступков и действий, я думаю, что это не совсем правильно. Это будет просто запугивание нечистой силой и все остальное. Тогда человек больше будет бояться нечистой силы, бесовской силы и предполагать, что она гораздо сильнее, чем, скажем, действительно милость и суд Божий.
Спасибо, отец Сергий. Я думаю, разговор о молитве мы будем продолжать в следующих передачах. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.
До свидания.